Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Вторник, 17 января, на часах 5 часов вечера, и мы снова в эфире «Читаем Библию вместе». Мы продолжаем сегодня Нагорную проповедь, и сегодня с нами Олег Валерьевич Шевкун.
Да, добрый день всем, да, и хорошо быть здесь в студии, снова в теплой, уютной студии, в замечательной компании с Марусей Ивановой и, разумеется, с Екатериной, которая теперь, не знаю, прописалась в программе «Читаем Библию вместе», как бы
было? Ну, по крайней мере, я здесь так неплохо зашла в гости и осталась, как тот самый Винни-Пух, о котором мы говорили до начала. В общем, никак не хочу уходить, и, в общем, понравилось мне здесь. Может, иногда будете приглашать, и тем более на прошлом эфире говорили вместе со мной про Нагорную проповедь, тоже я была, так что немножко в теме,
ну,
о чем вы
здесь
говорите.
Ну, нужно было продолжить, а то мы не до конца ее закончили.
Ну, не до конца, это мягко сказано.
Слушайте, а мне, друзья, вспоминается старое стихотворение Светлова, в котором были строчки «Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца». Вот насчет потери бойца. Значит, давайте сразу двух бойцов вспомним. Где Макс?
Максим пал в борьбе с курсовой работой по стилистике русского языка. Он сейчас пишет, плачет, страдает. Я надеюсь, что слушает нас.
Да, вот. Сессия нас съедает. Она съедает
людей. Она забирает одного за другим.
Она забирает лучших.
Татьяна Круг у нас тоже сейчас сдает экзамен. Поэтому
нет, такое чувство, пусть сдает, но не сдается. Вот это важно.
Да, у меня такое чувство, что мы только с Марусей безделим.
Ну да, возможно.
Ну, вы уже все отсдали, наверное, я так предполагаю.
Нет, прям там. Сегодня экзамен был.
Такая кровожадная невегетарианская сессия. Я вспоминаю вот свой первый курс. Давно это было, но когда-то было. И вот, знаете, я не знаю, может быть, у вас уже по-другому все, но когда-то, вот, допустим, в час, в два часа ночи вдруг кажется, что ты все понимаешь, все знаешь, ко всем экзаменам сразу готов. И вот я помню, накануне экзамена по теории литературы, где-то в половине второго ночи я сижу, занимаюсь, учусь, надо еще что-то было доучить, и мне звонит моя однокурсница и говорит: «Олег, я тут вообще не понимаю, у меня заскок. Мне можешь объяснить простыми словами, чем тематика отличается от проблематики художественного произведения?» Я говорю: «Ну, Анжел, ну все просто, но тематика — это тематика, а проблематика — это проблематика». Она говорит: «И все?» Я говорю: «Ну да». «Ну, спасибо, я теперь понимаю».
Вот, это прекрасно.
Да, на следующий день мы встречаемся, и она говорит: «Слушай, ты вообще понял, что ты мне сказал?» Я говорю: «Да, но я понял только, когда уже положил трубку». Я говорю: «А почему ты сказала, что теперь все понятно?» Она говорит: «То, что в тот момент мне, правда, все стало понятно».
Ну, два часа ночи, они такие.
Ой, не знаю, я последнее время как-то решила для себя поменять тактику. Если первый, там, второй курс я могла до утра готовиться, то сейчас у нас принцип с моей подругой такой. Мы собираемся вечером, проходим по всем вопросам, вспоминаем, что где нужно рассказывать, и с чистой совестью ложимся спать. Вот, в общем, вот так вот.
А потом приходишь на экзамен и вдруг понимаешь все свое несовершенство и совершенство преподавателя, который обязательно найдет что-нибудь такое, чем тебя посадить, на чем тебя посадить, который обязательно найдет что-нибудь такое, что было не так. Ну, разные преподаватели бывают, но экзамен — это как раз та самая ситуация, когда ты понимаешь: ну, я до 4 часов буду учить, до 5, до 6, как доктор или как даже кандидат наук, я знать этот предмет все равно не буду. А вот такие
впечатления. Как говорят доктора, нет полностью здоровых людей, есть недопроверенные, вот так же со студентами та же тема. Но другой момент, когда на тебя смотрят два свежих глаза,
свежих глаза
взгляда. Отдельно от студента.
То, наверное, это лучше, чем с такими кругами огромными и ничего уже тоже не помнящий, просто потому что переучил.
Ну, в общем, да. Сегодня мы с вами продолжаем читать Нагорную проповедь, и на самом деле ощущение, которое создается от этого текста, очень похоже на ощущение перед экзаменом или особенно после экзамена у знающего преподавателя. Ты видишь, как ты должен жить, ты видишь, что от тебя ожидается, и ты вдруг начинаешь соображать, что вот я не могу, у меня не получится так жить. А, друзья, у меня такое предложение, чтобы мы не застряли. А давайте сегодня прочитаем, сейчас прочитаем в начале передачи достаточно большой фрагмент Нагорной проповеди. Вот, а вы записывайте вопросы, мысли, реакции, которые у вас появляются, для того, чтобы все это вы могли обсудить, и чтобы мы могли это обсудить вместе и вместе с нашими слушателями. Вот уже после того, как этот текст мы с вами прочтем. Давайте так сегодня.
Давайте, чтобы снова не застрять на одной строчке.
Ну, да. Чтобы было комплексно уже понимать, о чем мы сегодня говорим.
Иисус обращается к слушателям и говорит, это Евангелие от Матфея, 5 глава, начиная с 16 стиха. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет, то есть не кончится, не закончится из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. А дальше, ну хорошо, можно не комментировать, читать просто. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Дальше эти заповеди и как их исполнять. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть дурак, подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вернуто в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вернуто в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводное. А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да» или «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот такие вещи сказал он на той самой горе. Будьте совершенны.
Честно говоря, у меня такое ощущение, что в прошлой программе как-то высказала мысль, что вот это не то, что это и определенный идеал, к которому нужно стремиться, но сейчас у меня ощущение, что это настолько идеал, и настолько идеал недостижим, что даже стремиться не хочется.
И при этом этот совершенный человек, в моем представлении, вот после прочитанного, кажется таким, ты знаете, это человек, который стоит голый, который не смотрит на женщин, который ничего злого не думает, и просто стоит и всех любит. Ну вот такое впечатление.
А между прочим, этот человек в свое время разгонял, причем он совершенно конкретно разогнал один, а может быть и два раза, людей из храма, просто взял и раскидал столы, ну, не из самого храма, а из преддверия, преддворья храма, людей, которые продавали, он просто взял и всех раскидал и сказал о том, что дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. То есть он далеко не всегда был таким добрым, милым, сусальным Иисусиком.
Как Слушайте, мне тогда непонятно, идет какое-то внутреннее противоречие, на самом деле было всегда насчет вот этих самых обеих щек, насчет вот какого-то такого полного непротивления зла насилию, насчет каких-то вот таких совершенно добряцких постулатов. Потому что мне всегда, честно говоря, казалось, что добро должно быть с кулаками. Потому что как, кто, если не добрый, что, если не добро, может отстоять вот эту доброту в мире? Потому что иначе, мне кажется, зло просто зазнается.
Коллеги, давайте мы зададим этот вопрос нашим слушателям. Вопрос поставим очень просто. Нужны ли добру кулаки? Да или нет? Я хотел поставить вопрос, нужны ли добру зубы? Ну, наверное, кулаков ему хватит. Да? Вот. Нужны ли добру кулаки? Да или нет? Позвоните нам, напишите нам, выскажитесь. На самом деле, даже если вам не хочется длинное письмо, длинное сообщение писать, просто в следующие 10-15 минут пишите нам сообщение со словами «да» или «нет», и мы поймем, что это будет ответ на наш вопрос. А как можно сконтактировать с нами?
Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете отправить нам сообщение на сайте theos.fm или написать в Viber или WhatsApp. +7 977 850 09 96.
Я тут сказал, что достаточно короткого сообщения. Нужны ли добру кулаки, да или нет?
Но можно и длинное.
Можно и длинное. Никто же никого не ограничивает. И, собственно, сегодня мы обсуждаем Нагорную проповедь, беседуем о добре. Должно ли быть добро с кулаками? Должно ли быть добро с зубами? И, кстати, о том, насколько реально, насколько возможно, насколько ожидается жизнь по Нагорной проповеди. Давайте сделаем короткий перерыв и вернемся сюда, в нашу студию, студию программы «Читаем Библию вместе».
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Читаем Библию вместе, читаем Нагорную проповедь, и в 16 стихе он сказал удивительную вещь. Иисус сказал удивительную вещь. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть, на самом деле, хорошее такое пожелание, чтобы слушатели, чтобы те, кто слышит эту проповедь, были светом, чтобы они были особым народом. Он повторяет...
То есть, видеть ваши добрые дела... Но прославлять не вас, а вашего Отца Небесного.
Это ключевой момент.
Ага.
Что, обидно?
Ну, немножко неприятно, да, я бы сказала.
Немножко не по справедливости получается.
А по справедливости как?
Ну, слушайте, все-таки тот, кто делает доброе дело, мне кажется, он как раз-таки хвалиться нет, не должен. Но если другие люди видят, что... Вот конкретный Ваня Пупкин делает доброе дело. Почему бы не сказать, что вот Ваня Пупкин молодец, он делает доброе дело, пусть даже во имя Господа.
А что если Ваня Пупкин делает такое доброе дело, которое Ваня Пупкин в принципе сделать не мог? Ну нет вот у Вани Пупкина такой возможности, что то, что он делает такое дело, это сверхъестественно само по себе. Человек, который всегда опаздывал, вдруг перестает опаздывать. Человек, который всегда пил и гулял, вдруг перестает пить и гулять, становится замечательным семьянином.
Ну, значит, были на то причины. Была мотивация какая-то.
Ага, ну хорошо, давайте пока.
Ну смотрите, допустим, все-таки очень многие моменты, они в первую очередь, все-таки Бог создал человека свободным. Он может выбирать, быть ли ему опаздывающим или приходить вовремя. Да, у кого-то есть какие-то склонности, есть что-то, что, как мы любим говорить, может быть, от природы, но при этом очень много того, что человек сам себе воспитывает. И если, например, человек поставит себе на цель, что вот, например, по крайней мере, на эфиры ни за что опаздывать не буду, и
это
буду за 15
себя,
минут за. Да, вот, кстати, да, я могу опоздать куда угодно, но если речь о радио, если речь о прямых эфирах, то я загодя приезжаю, и это прям вот правило правил.
Ну, хорошо, но Иисус-то как раз в Нагорной проповеди и переходит к моментам, в которых себя уж никак не заставишь. Чем интересны эти слова, чем интересны эти заповеди, которые мы читаем в 5 главе. Вот смотрите, вы слышали, что сказано древним «не убивай». А Иисус как бы расширяет эту заповедь, и он говорит: «А я вам говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону», и так далее. Слушайте, а можно заставить себя вообще в принципе никогда не гневаться на брата своего, тем более напрасно?
Мне кажется, можно заставить себя не делать это вслух, но при этом, скажем так, ну, в мыслях. Но честно, я не верю, что это возможно, потому что если меня что-то извне выбесило, лишило какого-то внутреннего душевного равновесия, то, ну, это данность. Я могу постараться заставить себя успокоиться, но...
Кстати, совершенно не обязательно ты сердишься на того, кто действительно причина вот этого. То есть ты можешь быть в плохом настроении, ну, по крайней мере, не знаю, я могу быть в плохом настроении, я начну сердиться на человека, который здесь совершенно ни при чем. Он просто попал под горячую руку. Он не виноват. Я сержусь напрасно. Дело в моем плохом настроении. А, хорошо, ну, а то, что я не показываю ему... Ну, вот я просто держу это в себе. Не вредно ли?
Ну, нет, но говорят, что вообще гневаться вредно. Даже, в принципе, плохие мысли, это там, у тебя будут проблемы потом с организмом, с биологией и так далее. Но, с другой стороны, любой гнев, любая агрессия, это, в принципе, тоже эмоция. Человек – существо эмоциональное. То есть добиться того, чтобы у нас не было эмоций, ну, если ты хочешь добиться, чтобы у тебя не было гнева, тогда у тебя не будет и радости.
Конечно. Можно ли все эмоции убрать, знаете, как такой чайник с запаянной крышкой?
Мне кажется, тогда это станет просто равнодушием. Мне кажется, станет полным безразличием. Это, мне кажется, еще хуже, чем какая-либо
эмоция.
Потому
что не будет даже с чем сравнивать, по сути.
Да, а Иисус в Нагорной проповеди говорит о том, что делать с этими эмоциями. Во-первых, признаваться в том, что они существуют. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то есть ты приходишь к Богу, они приходили к Богу постоянно, и ты вдруг вспоминаешь, что тут поссорился с кем-то, то ты сначала разберись с той ситуацией, которая у тебя есть, сначала ты помирись, а потом уже приходи к Богу. Оставь там дар твой, пред жертвенником, то есть не приноси его. И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть он не говорит о том, что, ребята, вы никогда не будете гневаться в принципе. Он говорит о том, что вы с этим гневом будете разбираться.
А вот как, с каким гневом разбираться, если ситуация не с кем-то из знакомых, даже не просто там близких, там, не знаю, родных людей, а, допустим, традиционная ситуация. Едешь в метро, тебя толкнули, задели, нахамили, может быть, еще при этом. Как-то грубо
что-то... Где его найти, того, который нахамил?
Ну да, как вариант, чтобы с теми самыми кулаками пойти и разбираться. Ну вот что-то вот это вот из чужих людей, с которыми ты больше никогда не встретишься, тебя разозлило, раздражило и так далее. Но не идти же к метро и примиряться.
Ну, наверное, нет, но хотя бы задать вопрос, а почему вот эти вещи меня бесят? А что я никогда никому не хамил? А что я никогда никому не грубил? А что я никого не толкал никогда в жизни? Наверное, и то, и другое, и третье в моей жизни было. Когда я это делаю, меня это не бесит. Когда со мной это делают, меня это бесит. Что со мной происходит? Что у меня внутри?
Ну, слушайте, ну, по-моему, это уже такая...
Реально, прям... нереально?
Нереально. Нет. Потому что, когда... Ты выражаешь какие-то эмоции, у тебя есть на это основание. А когда ты становишься не субъектом, а объектом этих эмоций, то у тебя уже основания другие, и они не менее резонные. Честно говоря, ну не знаю, какая-то слишком идеалистическая картинка. Ну, серьезно.
Можно ли жить по Нагорной проповеди? Предназначена она для жизни? Знаете, тогда говорят, вот этот город не предназначен для жизни. Не буду подставлять название, да, просто какой-то город. А вот Нагорная проповедь, она предназначена для жизни или нет? 8 800 333 17 06, сайт stelos.fm, вайбер, ватсап, как обычно,
977 850 09 96. Также наши соцсети тоже должны работать.
Да, у нас все еще есть группа ВКонтакте, которая все еще надеется, что когда-нибудь в нее начнут писать, начнут отвечать. Но пока тишина.
Слушайте, а дайте я дам еще и... ну, на всякий случай, а вдруг кто-то пришлет. Если вы захотите прислать смс-ку, пожалуйста, не звоните на этот телефон, вы можете написать нам смс-ку +7 905, обычная классическая смс, +7 905 735 0525. Очень просто, +7 905 735 0525. Можно ли жить по нагорной проповеди?
Не успела сверить, это что, ваш личный номер?
900, значит, как бы то ни было. Вот, можно ли жить по нагорной проповеди, да или нет, что вы об этом скажете. Дальше больше. Кать, тебя не было, когда мы обсуждали 10 заповедей. Там была заповедь «Не прелюбодействуй». А здесь Иисус начинает говорить удивительные вещи, особенно удивительные для мужчин. Вы слышали, что сказано «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Я понимаю, что, к сожалению, за свою жизнь был не один человек, а много людей, которых я назвал глупцами, да, дураками. Я понимаю, что за мою жизнь была не одна женщина в разное время, на которую я смотрел с вожделением. Я должен в этом признаться, потому что так и есть. Чего я заслуживаю?
Ну, слушайте, судя по нагорной проповеди, просто нет вам спасения. Просто потому что ужас какой. Как так можно? Стыд, стыд, стыд.
Ну да, там гиена огненная, синедрион, все дела.
Слушайте, ну если бы это все так и произошло, мне кажется, там у меня была бы компания неплохая.
В размере всего человечества на Земле.
Да, я думаю, что гиена огненная немножко бы была меньше по размерам, чем количество... желающих туда поместиться.
Или не желающих.
Не желающих, но помещенных.
Ой, ну слушайте, по-моему, это вообще настолько утопия. Просто вот, по-моему, даже это ваше было размышление. Мы как-то, Олег, с вами размышляли на эту тему. По-моему, в принципе, даже самый светлый союз мужчины и женщины, который заканчивается свадьбой, семьей и так далее, он начинается вот с этого самого прелюбодеяния в сердце своем. Потому что, ну а как влюбиться, если тебе этот человек неприятен, не симпатичен?
Да, мы об этом, кстати, говорили тоже в одном из эфиров. Мы это обсуждали. Здесь ключевая фраза «в сердце своем», тут опять-таки, понимаешь, если в предыдущей ситуации говорила, да, ну, человек, который гневается, но не кричит, не орет, не проявляет этого гнева. Здесь можно сказать, человек, который не проявляет каких-то своих желаний. Вопрос не в том, проявляет он эти самые желания или нет, но вопрос нагорной проповеди в том, что эти желания, в принципе, появляются. И вот такой человек, если мы хотим быть совершенными, такой человек должен понять, что он уже несовершенен. А в конце этой проповеди, 48 стих, «Итак, будьте совершенны». Как? Насколько? Как совершен Отец ваш Небесный. Слушайте, от тебя, от меня требует быть совершенным, как Бог?
Но подождите, но Бог же у нас тоже любитель погневаться.
Так.
Любитель там устроить пару казней, убить пару тысяч сотен младенцев.
Но Бог, да, но у Бога при этом есть одна вещь, о Божьем гневе.
То есть ему можно, говорит, да?
О Божьем гневе говорится, что он праведный. А что, вам не нравится это?
Ну нет, опять же таки, не по справедливости. Если мы по образу и подобию, то...
Ты гневаться должны праведно.
Почему бы и нет? Мне кажется, гнев тоже бывает праведным и у всех, и не обязательно у Бога. Почему нет? Почему, если, например, мы идем отстаивать какие-то добродетели, мы ведь гневаемся, то, что кто-то, может быть, их нарушает, но при этом мы все по чесноку и по справедливости. Мы отстаиваем то хорошее. Почему кто-то плохой отстаивает это плохое? И должен же кто-то противостоять.
А почему мы решили, что наше хорошее, а вот то, что отстаивает соседний двор, это плохое?
Наверное, есть какие-то все равно... Иногда это спорно, но есть, наверное, какие-то моменты, которые общеприняты.
Ну вот смотрите, ну, вопрос, передавать собор, Исаакиевский собор Русской Православной Церкви или нет. Я не буду уходить в этот вопрос. Я просто скажу, что есть люди, которые праведно гневаются и считают, что, ну, конечно, передавать, потому что это ее собственность бывшая, и нужно, и все это правильно. Есть люди, которые гневаются столь же праведно и говорят, конечно, не передавать. Вот, и как быть, и другой говорит, что они правы, и тот, и другой говорят, что они правильно гневаются.
Ну, мне кажется, это зависит от ситуации.
Давайте спросим у собора.
Не ответит, не ответит.
Ну, слушайте, ну, например, убить кого-либо, не знаю, котенка, ребенка, человека, это ведь по-любому плохо.
А если этот котенок, ну вот кошка расплодилась, значит, котят много. Знаете, как раньше было, постоянно топили. Это было, их топили. Это что?
Это все равно убийство.
Стерилизовать надо было кошку вовремя. Ну, это ладно, это на мою тему перешли, это уже не по Нагорной проповеди.
Да.
Так, ну что же, по прелюбодеяниям. Честно говоря, меня даже нисколько вот эти вот моменты, то, что в мыслях, не в мыслях, а вот меня дальше строчки смущают, и вот на разведенной не женись. Почему?
Ну, просто у женщин должен быть только один шанс выйти замуж, я так понимаю.
Ну, а если, например, мужчина накосячил? Вот мужчина совершил прелюбодеяние, неважно, там, да, даже неважно, а не в умыслях, а вполне конкретное. И что после этого? Когда они оказались разведены. Чем женщина провинилась, почему она не имеет больше права на счастье, если не ее была вина,
а
не
вот
ее косяк?
Вот 32 стих, на самом деле здесь даже среди христиан есть разные интерпретации, но 32 стих говорит: «А я говорю вам, кто разведется с женою свою, кроме вины прелюбодеяния», обрати внимание, «кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, опять-таки, вполне возможно, что это кроме вины прелюбодеяния сюда работает». То есть это некоторое исключение. Да, она не виновата. Соответственно, Бог такое исключение дает. Но есть ведь еще один момент. Есть еще один взгляд. Потому что в браке двое становятся одна плоть. Он и она становятся одна плоть. И вот когда два человека расстаются, какой бы тяжелый там брак ни был, когда два человека расстаются, они уже израненные. И когда Бог говорит о том, что такой повторный брак в этой ситуации невозможен, ну вот люди просто, у них не получилось, значит, соответственно, с другими. Да, невозможно. Он на самом деле защищает ее и его. Он защищает израненных людей от того, чтобы эти люди повторяли ошибки. Знаете, как иногда говорят, я думал, что второй брак будет лучше первого, он оказался гораздо хуже первого. Хотя этот вопрос, конечно, достаточно сложный, и поэтому вопрос среди христиан есть разные мнения.
А вот по этому поводу, как насчет, допустим, вдов?
Она совершенно спокойно, умер муж, и она свободна, она может выходить замуж. Вот тут никаких проблем нет, потому что никакого возможности, никакого восстановления семьи нет. Но надо же понимать, что эта проповедь говорилась прежде всего еврейскому народу. А у еврейского народа были, ну там был и такой достаточно известный спор между двумя школами раввинов. В другой книге Священного Писания, в одной из книг Ветхого Завета, говорится о том, что вот... Когда, в каких случаях можно разводиться? И там говорится, что если муж найдет жене какую-то вину, то можно разводиться. И вот одна школа говорила, что значит какую-то вину? Да любую вину. Он суп, она плохо варит. Она виновата. И он ей с ней мог разводиться. И люди вот эту вещь использовали. Так, слушай, знаешь что, милая? Ты мне уже не милая. Иди. Вот. И вот на это отвечает Иисус, когда говорит о том, что он должен дать жене разводную, что человек должен дать жене разводную. То есть это вопрос не ограничения, а это вопрос защиты. Иначе эта женщина становилась, простите, хуже выброшенной кошки. Мы, правда, читаем это сегодня, у нас другая ситуация по жизни, поэтому.
Вот, еще один вопрос. Давайте вернемся к тому, что будьте так же совершенны, как отец ваш. Ну, то есть... То есть шансов по-любому нет.
Берите, будьте,
да? Шансов,
да,
по-любому нет, потому что мне кажется, что вот именно библейская концепция Бога, как такого совершенного существа, идеализированный образ... Но ты не можешь быть таким же совершенным. И то есть те же греческие боги, допустим, которые также греховны.
Они не были совершенными,
да,
конечно.
Да, они не были совершенными. То есть по этой логике мы ближе-то человек к греческим богам.
Значит, чем... получается, что мы с одной стороны говорим, Бог совершенен, Бог выше всего, а с другой стороны Иисус берет и говорит, будьте совершенны. Что же, он нас подставил?
Мне кажется, там просто, может, пропущено слово «стремитесь быть совершенными».
«Стремитесь быть совершенными», говорит Маруся. Что, ну, есть... же Иисус делает с нами? 8-800-333-1706. Слушайте, надо мне уезжать из эфира, потому что, когда я не в студии, вы, друзья, реагируете лучше. Как-то вот звоните, пишите.
Какая-то тишина.
Видимо, да, поддержка больше, понимает, что в студии одна молодежь, которая вот не знает, за что хвататься.
Которые оставили, бросили, и мы такие,
да,
что же
самых котят.
И один маленький кусочек, на который я хотел бы обратить ваше внимание, когда Иисус напоминает то, что сказано было, «Не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои». Кстати, пожалуй, одно из самых понятных мест вот этой главы Нагорной проповеди, Иисус говорит «Не клянись вовсе». объясняет, почему. Тут историки нам рассказывают о том, что произошло, что происходило. Эти люди, люди во времена Иисуса, любили очень красиво клясться, обещать что-то. Ну вот, ну как, например, сегодня есть такое выражение, мало, правда, его уже используют, ну, говорит, ну, зуб даю на отсечение, да, вот я прав, так оно и есть.
Руку на отсечение.
Руку на отсечение, да.
А зуб просто даю.
А зуб даю, слушайте, точно. На самом деле не даст он ни руку, ни зуб.
А, кстати, у нас есть сообщение. Видимо, наш призыв сработал. Владимир пишет: человеку невозможно жить по Нагорной проповеди. Это только цель, к которой верующий идет всю жизнь. Это мое мнение.
Человеку невозможно жить по Нагорной проповеди, но ведь не говорит же Иисус «старайтесь». Он говорит «будьте». Так что же обманывает он нас, Владимир?
Ну, может, он просто оптимист. Ну, да. На самом деле, мне вот это вот мнение Владимира, вот оно безумно близко. Вот это прям моя позиция, потому что, ну, невозможно. Это какие-то должны быть прям не люди тогда, а домашние животные, которые чисто вот выполняют какие-то выдрессированные команды.
Да ладно,
ну,
домашние животные...
невозможно жить по книге.
Домашние животные обои иногда портят.
А, ну да, кстати, да.
Даже
вот знакомая ситуация, у них шансов нет.
Косяки. Да, а дальше больше. 38 стих. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.
Не хочу делиться с тем, кто меня ударил, ни одеждой, ни щекой. Что за... Ё-моё, беспредел-то такой. Почему, знаете, так как уж если говорили о сессии и так далее, в первую очередь, мне кажется, очень часто оказываются наказаны самые ответственные студенты.
Почему?
Потому что у многих преподавателей принцип такой: если они не знают, кому дать какую-то дополнительную работу, доклад и так далее, а хотят, чтобы эта работа была выполнена, они дают самым ответственным, потому что они понимают, ну не смогут те просто так взять и плюнуть на это дело.
Короче, я теперь понял, кто, какие студенты приходят, прежде всего, в передачу «Читаем Библию вместе», те, которые не могут все что взять и плюнуть на это дело, самоответственные студенты.
Или те, которые плюнули на учебу, на все задания дополнительные по учебе.
Слушайте, ну и что? Ну и он выполняет. И хорошо ему, потому что безответственный студент не выучит то, что выучил ответственный.
Ой, ну все же люди ленивые. О чем вы?
То есть он потратил больше времени, больше сил.
Он не поспал лишний час или два. Это все-таки важно. Ладно, к Нагорной. Так, значит, мы остановились на том, что...
Око за око, зуб за зуб. Нет, подставь другую щеку, когда тебя по одну по одной ударили. Подставь другую щеку, вот так, ни больше, ни меньше. Что за мир описывается здесь? Как это может выглядеть?
Значит, есть человек 10-15, которые ходят в белых одеждах и которых все регулярно бьют.
И они...
И они ничего по этому поводу не делают, да. Потому что бунтующая жилка в этих людях, она немножко притуплена.
Так ли это? То есть это такие забитые, которые говорят, слышишь, мазохисты, что ли? Ударите меня еще раз, ударите меня еще. Про это разве?
Слушайте, ну не знаю. Ну,
звучит на самом деле похоже.
На самом деле мне вспоминается Платонов и Юшка, мне вспоминается, в принципе, различные юродивые, но это исключение, а не правило. Ну не могут все люди, просто если все готовы... Нет, если все готовы подставить эту вторую щеку, не найдется и того, кто будет ударять. Но другой момент, что люди-то...
Что все-то не готовы.
Все-то не готовы. И что значит, например, если ко мне кто-то подошел, ну пусть не буквально ударил, а фигурально, а обидел меня или моего близкого человека, сказал что-то дурное, я должна не то что сказать «ты не прав» или как-то защитить этого человека, а сказать «вы оскорбили мою маму, оскорбите теперь моего отца».
Слушайте, друзья, давайте мы все-таки не будем преувеличивать. Вот почему. Никто не говорит, что вы должны подставлять другую щеку другого человека. То есть вот этого здесь нет. Здесь явно нет того, что мы не должны защищаться от какого-то зла, которое совершается по отношению к нам. Вот.
Ну и не сказано, что мы должны, скажем так, пресекать это зло, даже которое по отношению не напрямую к нам, но к нашим близким.
А, да, но не протився злому, прежде всего, в общем-то, обращено к себе самому.
Если меня кто-то назвал как-то дурно, мне что сказать? Назовите меня еще раз, мне понравилось.
Что же делать Екатерине Горбуновой? Расскажите, пожалуйста, друзья, если ее кто-то назвал как-то дурно. 8-800-330-1706-06-сайт.teos.fm. Пишите, звоните. Как-то вот хочется вас сегодня услышать. Давайте сделаем один небольшой перерыв. После этого вернемся в нашу студию и кое-что прочитаем.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Что ж, в эфире по-прежнему читаем Библию вместе. И мы вместе уже неплохо так прочитали. Олег Шевкун, Маруся Иванова,
Екатерина Горбунова. Мы да. задали нашим ответственным студентам вопрос, как вы относитесь к миру, каким бы был мир, если бы жили люди по Нагорной проповеди. Анна Юранова, студентка МПГУ.
Третьего курса МПГУ.
Вот. Слушайте, я был несовершенен, да. я не назвал ее курс.
Третьего курса Московского педагогического государственного университета, студентка седьмой мастерской.
Написала фельетон или эссе в данном случае, который отвечает с ее точки зрения на этот вопрос. Эссе достаточно броское, эссе достаточно хлесткое, но я думаю, позиция, которую она здесь выражает, достаточно распространена. Кто из вас может прочитать этот текст?
Ну, давайте. Я начну, если что, Марусь подхватит. Вы только представьте, людям позволяется беспрепятственно причинять боль, если им того возжелалось. Беспрепятственно, потому что остальные подставляют этим лиходеям свои несчастные две щеки и отдают вместе с рубашкой остальную свою одежду. Наверное, бьющие по лицу других, сущие злодеи и мракобесы, творящие беспредел, способствуют разжиганию войн и порождают всевозможное зло. А прощающие и подставляющие себя на расхристание, они ведь милосердны и не желают множества злобу и тьму и своими ответственными действиями и противлением судьбе. Но нет. Зло мы множим как раз тогда, когда попустительствуем другим бесчинствовать без лишних помех, когда не уважаем себя, позволяя другим не уважать нас, когда внешне великодушно прощаем плевки и пощечины, а внутри копим свои жалкие обидки. Мы множим зло, когда позволяем пользоваться собой, или когда в наших головах возникает оправдание насильников на манер «она сама виновата» своим коротким платьем. Все прощения необходимы для души. Однако жестокая реальность диктует другую необходимость – не давать слабину. Современный мир не верит в справедливость и бьет, когда хочется, горячо мстит, если считает нужным, подавая месть холодненькой. Так вот, когда нас топят, нам не до прощений. Простим, когда высвободимся, убежим, спасемся, откачаем воду из легких. Даешь слабину, и тебя тут же утопили, задушили, съели. И поставили галочку, что ты съедобен. И для второго блюда, и в качестве десерта. Другое дело, если бы все были безгрешны. Как автор известного принципа терпимости «Суперзвездный Иисус», то нам бы и не пришлось быть съеденными ни на первое, ни на второе блюдо. Однако все мы прекрасно понимаем, что это все та же утопия. Люди, покорные и принимающие удары, самозабвенные мечтатели о рае на земле, или всего-навсего слабаки. Может быть, это обладание истинным добром, делающее из человека человека с большой буквы, позволяет в своем просветлении искренне подставлять вторую щеку? Ведь не из любви к симметрии или к мазохизму он это делает. Пусть для кого-то гнев и обида – большой грех, а для других – это чувство, способные чему-то научить. Это стимул изменить собственную жизнь, отношение к ней и дать сдачи. Порой значит подарить осознание ошибки своему обидчику. А можно ждать решений судебной и действий исполнительной власти. Сегодня человеческий уровень сознания способен обеспечить общество должным законом, призванным защищать слабых. В свою очередь, тоже довольно-таки стимулирующее средство для прогресса личности преступника. Избежать конфликта с помощью милосердия довольно часто возможно, но всегда ли конфликт нуждается в устранении? Инертность и всетерпимость преграждает путь к развитию и продолжает цепь ударов по бесчисленным щекам и отнимания одежды. Пусть стоическое «не давать слабину» не позволяет глобализоваться этой цепи до целых социальных слоев народов и стран. А пацифистская «подставь вторую щеку» будет искренним и порождает в сердцах прощение, обезоруживает бьющего, если сегодня это еще возможно.
Так написала Анна Юранова. Съедят ведь тебя, если ты будешь подставлять вторую щеку. Нельзя так жить в современном мире. А Иисус, как он суперзвездным Иисусом здесь назван? Что скажете? Мне кажется, согласитесь, друзья.
А я озвучу мнение Владимира. Владимир нам снова написал, и вот что он пишет. Подставить вторую щеку возможно, но только человеку на 100% знающему, что Бог существует, и который также подставил свою земную жизнь ради спасения человеков.
Вот, Владимир, возможно. Легко ли? Нелегко, я думаю, все равно. Кстати, действительно, Иисус сказал, и мы с вами читали это сегодня, что я пришел не нарушить закон, а исполнить. То есть он потом все это расскажет, но он скажет, я пришел исполнить. Вот он подставил вторую щеку, вот он позволил отвести себя на крест, вот он это сделал. А мы действительно смотрим и понимаем, что без него сами по себе мы это сделать не сможем. Слушайте, а кстати...
Но при всем при том он пришел принести меч.
Да, и меч, не мир принес я на землю, но меч, говорит он. Да, есть такое дело. А кстати говоря, друзья, а что страшного случится, если подставишь вторую щеку и по ней ударят?
Ну, ты больно будешь будет. Дважды унижен вместо одного раза.
А, хорошо. А если то, насколько меня унизили, не определяет моего отношения к себе? То есть вы сколько угодно, ребята, можете называть меня чайником, но я знаю, что я кофейник. Или не кофейник.
Ну, слушайте, ну это надо настолько как-то очень стойко себя определять и всегда. Просто, понимаете, это ведь не в каких-то отдельных ситуациях, не в 50% случаев, а всегда. И мне кажется, если тебе миллиард раз скажут, что ты чайник, а не кофейник, ты, может быть, на миллион первый или на миллиард первый раз ты задумаешься, а может, все-таки я для чая?
А что, если я при этом читаю Библию, я при этом говорю с Богом, и Бог мне говорит... Вот смотрите, два месседжа, извините за такое словечко, да, два сообщения, которые я получаю. С одной стороны, мне кто-то постоянно говорит, ты идиот. С другой стороны, Бог мне говорит, ты Божие дитя. Если я верю в первое, я начинаю вести себя как идиот. Если я верю во второе, то, честно говоря, когда мне говорят какие-то унизительные вещи, ну, они меня не настолько трогают. Я же знаю, что... Ну, смотрите, вы идете по улице, вдруг вам кто-то там с другой стороны улицы какую-нибудь гадость кричит. Вы же не поверите первому встречному в то, что он правильно обрисовал вашу внутреннюю суть.
Ну ладно, когда это первый встречный, а что если порой хуже всех и больнее всех бьют самые близкие люди, которые знают, куда бить, знают твои слабости?
Да.
Ну и вообще вот эта вот мысль о том, что ты читаешь Библию, и Бог тебе говорит, ты Божие дитя, а другие называют тебя чайником, возможно, это как-то выглядит, как будто сахарочек такой издалека. Ну то есть, ну ты там слушай, что происходит, я просто продолжу говорить тебе, что у тебя все в порядке, и ты молодец.
А нет. При этом Бог говорит, когда мы, допустим, делаем что-то не так, Он говорит нам об этом совершенно четко. Когда в нас есть то, что Библия называет грехом, Он говорит нам совершенно четко. Но разница вот в чем. Бог показывает, что есть выход. И выход есть всегда. Даже если вас пытаются съесть, как там у Анны было, съесть там на завтрак, на первое блюдо.
И на десерт тоже.
И на десерт. Слушайте, у меня была история, как ты ее рассказывал, когда пришел на работу в одну организацию, мне сказали, говорят, вы будете мясом. Вот буквально, вы будете один из сотрудников, вы будете мясом. Почему? Потому что, говорят, на этой должности всех съедают.
Ну и как в итоге?
Ну, вы знаете, я там в этой организации больше не работаю, но штука в том, что не съели, потому что съесть — это еще значит раздавить человека, чтобы он потом уже не встал, чтобы он потом дальше уже идти не мог, он побитый навсегда. Вот Бог дает возможность какие-то эти вещи... Значит так, такое ощущение, что тебя едят, но у поедающих ломаются зубы. Бывает такое?
Ну, да, как человек, как вы сами сказали, зубастый, иногда такое чувство, что вот-вот кто-нибудь кого-то ешь, немножко так противится
этому. Ты пыталась есть? Не вегетарианка ты, Катя, не вегетарианка.
Нет, совсем нет.
Ну, просто главное, чтобы человек же сам знал, что он несъедобен.
А вот это очень много определяет.
Знаете, иногда несъедобные, они самые, мне кажется, гнилые.
Ага, он несъедобен, потому что он гнил в этом плане, да, уже не хочется есть.
У нас есть звонок.
Давайте.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав. Слышно великолепно вас.
Ну вот я хочу ответить на ваш вопрос по поводу того, возможно ли жить по Нагорной проповеди, но по-своему, как обычно бывает. Для того, чтобы ответить, нужно сказать вот что. Значит, мы в Библии имеем такого абсолютно идеального и всемогущего Бога, и для Него возможно все. включая создание людей, тоже как абсолютно идеальных существ. Но не создание этим Богом идеальных людей сразу же с первого раза, это на самом деле не желание иметь конкурентов, а вовсе не стремление дать людям свободу воли, чтобы они по свободной воле выбрали то, как он им предписывает жить. Значит, обоснование какое у меня, значит, или, вернее, аналогия. Вот есть такая, по крайней мере, была такая детская зимняя забава «Царь горы». Олег, вы должны помнить.
Да, конечно, конечно.
Забаву. Так вот, значит, на такой горе есть место только для одного. И в этой игре, значит, один человек забирается на вершину этой ледяной горки, а остальные лезут на нее, на эту горку, и стараются его сбросить. На этой горке, на вершине, место только для одного, я подчеркиваю. Так вот, ваш библейский Бог именно такой. Он заранее на эту вершину забрался и никого туда не пускает. И поэтому Иисусова заповедь быть таким же совершенным, как Бог, означает по существу призыв сбросить библейского Бога с вершины. Но он уже там, он вам не позволит себя с нее сбросить. Вот, и из этой же оперы, значит, тут Сергей Львович Худиев в понедельник предлагал посмотреть на мир, значит, глазами Бога. Ну, извините, если вы не Бог, как вы можете смотреть на мир такими же Божьими глазами? Ну и напоследок, значит, у меня есть афоризм такой насчет подставления щек. Ну, у меня их много, но вот я один приведу.
Щек? А, афоризм. Хорошо.
Хочешь помочь христианину, подставь его вторую щеку. Вот все, что я хотел сказать.
Его вторую, да. Спасибо
большое за звонок. У нас есть еще сообщение от Артема из Эстонии. Думаю, тогда, может, комплексно и обсудим. Добрый день. Спасибо за интересное рассуждение. Заслушался, потому и не писал. Я думаю, что Иисус призывает к Божьей святости, в отличие от той святости, которую люди себе представляют. И по поводу ударов и просьб об одежде. Поставленным второй щеки обескураживает так же, как и щедрость. А подставление, наверное, тут имелось в виду. Я верю, что если вам поставят вторую щеку, вы задумаетесь, а стоит ли бить? И если вы попросите помощи, а вам дадут больше, чем вам нужно, что вы будете думать об этом человеке?
Ой, слушайте, Артем, ну, честное слово, во-первых, есть наглецы, которые ударят. Вот правда ударят, Артем. Подумать стоит, или стоит, или нет. Он скажет, да, стоит. Это одна вещь. Другая вещь, Артем, ведь есть же люди, которые садятся нам на шею. Вот вам никогда не садились на шею, девушки? Вот когда ты человеку что-то сделал, а потом он ожидает, что ты ему обязан что-то делать, и обязан делать больше.
Вы знаете, мне кажется, есть такая мудрость у древних. Вот помоги человеку, раз скажет спасибо, второй раз примет как должное, а третий еще и спросит, а почему, собственно, не помог? Поэтому, да, садятся на шею только так. Ну, пытаются, во всяком случае. Где сели, там и слезли.
Ага.
Я с кулаками.
То есть можно помогать человеку только один раз? Я правильно тебя понимаю?
Ну, либо периодически его с этой шеи скидывать.
Насчет царя горы. Изначально гора библейская была устроена несколько по-другому, потому что Бог находился в Эдемском саду вместе с Адамом и Евой. То есть он пустил их туда сразу. Это не было попыткой покорения сада. Вот. А то, что сказали вы, Станислав, по поводу конкурентов, ну да, собственно говоря, змей об этом говорил, обращаясь к Еве. Мы читали это несколько месяцев назад уже в книге «Бытие». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. То есть, фактически, это же самое боится Бог конкуренции. Однако змей назван в Священном Писании лжецом. Так вот, одно из двух. Либо мы верим в Священном Писании, тогда называем змея лжецом. И тогда идею о возможности конкуренции называем ложью. Либо мы должны будем сказать, что змей был прав, но тогда все остальное Священное Писание для нас просто теряет смысл. Ну, потому что тогда все остальное фактически становится ложью. Вот. Потому что здесь достаточно сложно. С царем горы достаточно сложно выходит. Но спасибо за то, что постоянно слушаете и реагируете, и участвуете в программе. Вот, а насчет быть совершенными. Для христианина ответ на этот вопрос и прост, и сложен. Прост он потому, что мы имеем обещание от Бога, что Иисус будет жить в нас и с нами. И вот когда Он живет в нас, Он нас меняет. Он меняет наше самоотношение к этой жизни. Я действительно по своей природе не хочу подставлять другую щеку. Кстати, во многих ситуациях мне не нужно подставлять другую щеку. Но у нас нет времени. Сейчас в следующий раз, может быть, почитаем. В Фейсбуке было много обсуждений. Вот, и говорилось о том, в частности, что да, по жизни бывает, что ты вторую щеку подставляешь. И чувствуешь себя по этому поводу совершенно спокойно. Унизить меня никто не может. Но, кажется, мы опять не успеваем, друзья мои.
Ну, я думаю, у нас будет еще как минимум один эфир на эту тему, потому что...
Два эфира по Нагорной проповеди еще будет, ну ладно. Вот,
это вообще прекрасно.
Тем более успеем и дочитать, и дообсудить, и, наверное, отдельно, может быть, выделить программу, чтобы подвести какой-то глобальный итог, потому что накопилось, я думаю. Что скажешь, Маруся?
За два эфира-то, я думаю, да, у нас накопилось прилично и вопросов, и ответов. По крайней мере, в этот раз у нас все-таки ответов больше, и это не может не радовать.
И Макса, и Татьяну надо дождаться, как они там подставляют вторую щеку экзаменатором или нет. Расспросить их обязательно.
Ну, не подставят, мне кажется, экзаменаторы умеют взять эту щеку насильно.
Да, друзья, Иисус действительно меняет нас, когда мы приходим к Нему, меняется наше настроение, меняемся мы изнутри. Ты перестаешь пытаться что-то сделать, Он просто постепенно делает тебя другим. Но для этого нужна личная встреча с Ним, иначе просто на расстоянии это не получается. А сегодня с вами были Екатерина Горбунова,
Олег Шевкун
и Маруся Иванова.
Нужно хором.
И я тоже, да.
И я тоже.
Что, до новых встреч в эфире. Пока-пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.